Праздником, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня Святая Церковь совершает память святителя Тихона, патриарха Московского и всей России. И этот святой, который близок нам, москвичам особенно, мощи которого находятся в Донском монастыре, требует особенного почитания и попытки осознать его величины. А величина его такая, что о нем вообще трудновато говорить. Потому что как смотришь на гору, когда находишься близко от горы, то ее невозможно рассмотреть. А когда отходишь от нее дальше, только тогда она начинает открываться во всем своем величии. Так и святые, так и святитель Тихон. Это святой такой величины, который начинает постигаться, пониматься нами постепенно, по мере того, как течет время, как мы смотрим на события, которые вокруг нас разворачиваются, внутренние, внешние события, и смотрим влияние Его, Его подвига, Его молитв на нашу жизнь. Очевидно, что это влияние колоссальное, потому что если бы не Его подвиг, если бы не Его молитвы, если бы не Его защита веры, то что бы было с нами период коммунистический, а что было с нами в 90-е годы, когда хлынули всевозможные проповедники, в кавычках, и всякая нечисть в нашу страну, а что было потом с нами, как бы мы сохранили веру, как бы мы стояли в том, в чем мы сейчас стоим. Скажем несколько слов о нем. Он родился 1 февраля 1865 года. По историческим меркам совсем недавно. Родился в простом селе Клин, неподалеку от города Торопец, что Псковской епархии, Псковской губернии. Родился в семье простого священника. И с детства он уже знал жизнь простого народа, потому что был среди людей. Потому что видел, как живут люди, как живут бедные люди, и как важно для них веровать, как важно для них научиться молиться, чтобы все преодолевать. Его жизнь складывалась, как обычно складывается жизнь из священнической семьи. Он закончил Торопецкое духовное училище, потом затем Псковскую семинарию, затем Санкт-Петербургскую академию. Казалось бы, обычная жизнь обычного сына священника. Но все замечали в нем необычное, потому что он умел любить людей. Он никогда никого не осуждал. И он любил молиться. Казалось бы, такие простые вещи. Не осуждал, любил и молился. Казалось бы, все должны это делать. Это совершенно естественно. Но все мы знаем, как это трудно, как легко мы обижаемся друг на друга, как трудно научиться молиться от всего сердца, как трудно любить людей, когда они такие разные и не соответствуют тому, что мы о них представляем. И вот даже тогда, во время его учебы, его называли патриархом как бы в шутку, потому что слишком он был необычен, как будто бы старый ветхозаветный патриарх, который хранил веру, который жил под Богом, который был со властью, но это была власть любви. Это была не власть административная, а именно власть любви, которую сам Господь ему дал. И вот дальше мы знаем из его жизнеописания, что в 1891 году он был пострижен в монашество с именем Тихон, а затем в 1875 году он был рукоположен во епископа города Люблина. Он был викарием Варшавской епархии и находился в тех местах, где сталкиваются разные религии, где сталкиваются разные национальности, где совсем все было непросто. Но он продолжал всех любить, никого не осуждать и молиться. И вот именно это послужило его авторитету во время его служения в Люблине. До сих пор память о нем там существует, его почитают, о нем знают, ему молятся. И когда он был переведен в другую епархию, когда он был назначен ехать в Америку, то люди не хотели с ним расставаться, вплоть до того, что они вставали на железнодорожном пути, чтобы их любимый архиерей не уезжал от них. Вот такой центр стремительной силы обладал он. Казалось бы, начальство вызывает у некоторых людей страх, желание дистанцироваться, лишний раз не подходить. Но он был таким начальником, к которому все стремились. Слишком он был прост и любвеобилен. И любовь его была от всего сердца, он был открытым человеком. И люди это чувствовали. Это не так редко встречалось у архиереев. Известно, что потом следующее место служения было Америка. Это была огромная епархия. Аляска, Канада, Соединенные Штаты. Как можно управить все на такой территории? Но вот он мудро разделил свою епархию на викариатство. Насадил там духовное училище, изучал язык, обычаи народа. И до сих пор память о нем жива в Америке. Известно его путешествие по Аляске. Известно, как он на простой лодке, рискуя своей жизнью, переплывал на острова, чтобы нести алеутам Слово Божие, чтобы рассказывать о Христе, ничего не боясь. После американской епархии, по благословению Божию, он был переведен в Ярославскую епархию. Это уже смутные времена, начало Европейской войны или Первой мировой, как мы о ней сейчас говорим. И вскоре он переводится из Ярославской епархии в Виленскую епархию, нынешний Вильнюс, продолжает там свои подвиги, молитвы и любви к людям. В такие времена, когда огромное количество беженцев приходило в Вильнюс, когда люди теряли свои дома, когда не знали, куда им деться, они получали утешение от архипастыря своего. Они получали материальную помощь, всяческое подкрепление, духовное, человеческое. И вот уже он назначается на первый поместный собор Русской Православной Церкви, которых не было к тому времени 200 лет. Это было грандиозное событие. Собор 1917-1918 года. Он был назначен председателем этого собора, а вскоре избран патриархом, как мы все знаем. Первым патриархом после перерыва 200-летнего. И, будучи патриархом, он остался таким же, ничего в нем не изменилось. У него была та же самая власть, но это была власть любви. У него была та же самая любовь к молитве. У него была та же самая открытость, которая притягивала к себе людей. И вот он жил в такие времена, который мог выстоять только человек огромной величины духа, буквально великан духа, потому что тут же он вступил в конфликт с советской властью, это был острый конфликт, потому что советская власть, как мы знаем, закрывала, уничтожала храмы, арестовывала священников, были изъяты церковные ценности, уничтожались мощи. И как было выстоять? Как было сохранить дух, мир, бесстрашие в такой обстановке? Разверзалась гражданская война, и ведь он не стал ни на чью сторону. Казалось бы, нужно поддерживать белое движение. Но он не поддерживал открыто белое движение. Он не поддерживал никого, потому что хотел всех примирить. Потому что вера Христова для него была главная. Потому что мир Христов, вот что двигало им. И он хотел насаждать этот мир навсегда. Мы знаем, что он перенес всевозможные издевательства, угрозы, многочисленные аресты. Его пытались убить, но слишком велик его был авторитет. Мы знаем, несмотря на то, что он претерпевал, какую помощь он оказывал голодающим по Волжье. Это голодовка, которая была инсценирован советской властью намеренно, но он, пользуясь своим авторитетом в Америке, создает ассоциацию, американскую ассоциацию, через которую, через это общество огромное количество продовольствия было передано сюда, в Россию, и множество людей было спасено от голода. Это его труды, его авторитет, его молитвы. И вот 4 апреля 1925 года он отошел ко Господу. Здоровье было подорвано многочисленными испытаниями, постоянным напряжением, постоянной молитвой, в которой он пребывал, поческими трудами. А известно, что он имел еще и дар прозорливости. Он предвидел события, которые должны произойти в будущем. Были убиты его ближайшие помощники. И все это унес на себе. Все это отражалось в его сердце. И сердце его не выдержало. Но вот вспоминая о нем сегодня, об этом великом святом, о нашем покровителе, покровителе города Москвы в частности, будем помнить, что мы ему многим обязаны, что тот мир, который он насаждал среди людей, мы должны сохранить себе. Что же это за мир? Это мир Христа Спасителя. Это Царство Божие, которое должно быть внутри нас. И вот если будет у нас внутри Царство Божие, тогда закончатся всякие разделения. И церковные, и политические. Разделения в наших семьях. Разделения вокруг нас и внутри нас. Только мир Христов, только Царство Божие внутри нас все объединяет. Только так мы можем сохранить веру и передать следующим поколениям, чтобы имя Христово, чтобы благодать Христа Спасителя навсегда жила в нашем народе. Аминь. Спаси себя, Христос.